Глава 8. Убить президента. Эпиграф. Ты можешь быть могуществен, как сам Господь Бог, но стоит найтись кому-то, у кого хватит смелости продырявить тебе голову, и ты отправишься на тот свет, как и все прочие смертные. Аноним. Мафия изнутри. Исповедь мафиози. Конец эпиграфа. Группа «Ад» Главного управления охраны прибыла в Тиходонск вечером. Следовавший литерным рейсом транспортный борт, закончив рулежку, выкатился на отдаленную тупиковую полосу, предназначенную для проведения операции «Набат», отправки и приема специальных грузов и других мероприятий, не предназначенных для посторонних глаз. Турбины смолкли, наступила степная тишина, только издали доносилось гудение прогреваемых двигателей. Распахнулся люк, крутая металлическая лестница уткнулась в бетон, на верхней ступеньке появился человек в аккуратном гражданском костюме, при галстуке и в черных очках. Он привычно осмотрелся по сторонам, вдохнул пряный аромат высушенной солнцем травы и остановился взглядом на железобетонном капонире, которому, как он хорошо знал, ведет скрытый ход сообщения. Сверху на бетоне, широко расставив ноги, стоял плотный большеголовый мужчина, тоже в костюме, галстуке и темных очках. Оба вскинули руки над головой в приветствии, обозначающем одновременно, что никаких осложняющих обстоятельств ни у одной из сторон нет. Если бы кто-то из них находился под прицелом террористов, приветствие выглядело бы по-другому. «Разгрузка!» — бросил прибывший в черный проем люка и мгновенно оказался внизу. Фиников поспешил навстречу. «Как обстановка? Как папа?» «Ничего, несколько дней посидит на даче, чтобы не было раздвоения». Раздвоение означало, что президент и двойник одновременно фиксируются в разных местах. Это было бы серьезным промахом охраны. Когда-то покойный Леонид Ильич путешествовал по стране, газеты подробно освещали маршрут, первые полосы пестрели фотографиями, престарелый генсек выходит из салона вагона, и очередной местный вождь, льстиво улыбаясь, ведет его под руку вдоль сонма руководителей рангом поменьше. Особо отличался вечный и в те еще времена Гейдар Алиев. Всенародное ликование встретило дорогого гостя в Баку. 3 дня длились празднества и встречи с жителями и активом республики. Газеты фиксировали каждый миг на гостеприимной земле. Одновременно те же газеты публиковали указы с подписью «Л. Брежнев». Место пребывания — Москва, Кремль, и датой — посещение столицы широко шагающего Азербайджана. Впрочем, в те времена не было охотников обращать внимание на подобные казусы. Специальная полоса ожила. Из чрева транспортника посыпались бойцы группы активных действий. Половина в грозном камуфляже, половина в стандартных цивильных костюмах. В хвостовой части самолета откинулась аппарель, и на бетон съехали 2 набитых оружием, техникой и другим снаряжением микроавтобуса и 3 бронированных легковых автомобиля. Группа «Ад» была полностью оснащена для автономной работы. «А что здесь?» — в свою очередь спросил командир группы. Фиников зачем-то оглянулся. «Вы прибыли вовремя, я тут никому не доверяю. Очень уж странные у них происходят вещи». При проверке информации, изложенной в рапорте Пырьева, странностей действительно обнаружилось немало. Фиников вернулся к гибели Малинкина. Когда он изучил акт судмедэкспертизы, то оказалось, что смерть майора наступила в результате скручивающего перелома шейных позвонков. Тогда он и Пырьев поехали к эксперту. «Разве такие травмы характерны для наезда автомобилем?» «Конечно, нет», — отозвался толстяк с крупным острым носом и маленькими глубоко посаженными рачьими глазками. «При наезде обязателен перелом ног на уровне бампера, разрывы внутренних органов и черепно-мозговая травма». «Почему же?» «Не знаю». Рачьи глазки ушли в глазницы. «Я не следователь, я констатирую факт, а он делает выводы». Следователь группы, специализирующийся на дорожно-транспортных происшествиях, оказался миловидной женщиной немногим старше 30, со стажем, достаточным для полной утраты любознательности и выработки философии самого простого объяснения. «Дело простое, усложнять его не надо», — улыбаясь, объяснила она. «Два свидетеля видели, как человек сбила машина. Что еще требуется? Эксперт определил перелом шейных позвонков. Все ясно». «Но механизм причинения смерти не характерен для аварии», — возразил Фиников. Женщина поскучнела и перестала улыбаться. «Когда наезжает автомобиль, может сломаться что угодно — шея, грудь, ноги. Я ведь не врач. Свидетели дали показания, эксперт заключение. Наши разыскники ищут машину, следствие приостановлено. А что мне делать, играть в Шерлока Холмса? Некогда, у меня 40 дел в производстве». «И все расследуются точно так же», — не выдержал Пырьев. «Если можете лучше, забирайте и расследуйте», — раздраженно бросила следовательша. Фиников подумал, что 3-4 года назад капитан милиции не посмел бы так разговаривать с подполковником госбезопасности. Столь же равнодушным оказался и следователь прокуратуры. Таисия Попцова, смерть от утопления в воде, состояние опьянения, телесных повреждений нет, процитировал он заключение судмедэксперта. Вывод — несчастный случай. Я отказал в возбуждении уголовного дела. Парень совсем молодой, а уже все ему до дверцы, подумал Фиников. Кто к ней ходил, какие отношения? Мне это не надо, перебил следователь. Криминала нет, расследовать нечего. А у меня, между прочим, 8 дел. Ну что же, спасибо. Сдерживаясь, Фиников попрощался. Придется самим отрабатывать все пробелы, сказал он Пырьеву, когда они вышли из прокуратуры. Инициатор рапорта чертыхнулся про себя. Но и задал ему лис работы своим неожиданным звонком. Но нюх у него отменный, здесь явно что-то нечисто. «Поедем в Аксинью», — со вздохом предложил подполковник. «Может, что-нибудь и зацепим». Прибыв в гостиницу, они показали дежурной по этажу и горничной фотографии Малинкина.
«Точно, это ты ходил»,
— в один голос подтвердили женщины. «И кавказец ходил, вроде как в разные смены». Фиников извлек несколько фотографий из своей папки. «Не тот, нет, не этот. Вот он», — указала дежурная. «Да, точно», — согласилась горничная. «Вот бабы. Один уходит, другой приходит». Фиников отложил снимок Горегина Петросова. Его подозрения начинали обретать почву. «Не хотят работать», — выругался Пырьев. «Ни милиции, ни прокуратура. А у нас следствие отобрали, кадровый костяк разбомбили. Сейчас обещают вернуть следственные отделы, да люди-то уже поуходили. Кто на пенсию, кто в частный сыск, кто куда-то еще. Может, это нарочно делают?»
«Кто делает?» — строго спросил представитель главка охраны, и контрразведчик стушевался.
«Да это я так. Пойдем швейцару фотки покажем». Краснолицый дородный отставник МВД в зеленой ливрее Петросова не опознал.
«Да их тут много ошивается, и все на одно лицо. А этого знаю, видел».
Толстый морщинистый палец ткнул в лицо Малинкина.
«Его человек увел».
«Что за человек?» — одновременно спросили Фиников и Пырьев.
«Человек, солидный, с выправкой, должно военный». «Точно военный, он же сказал, вас вызывает полковник...»
«Как там его, Клевцов или Копцов или...» «Может, Гривцов?» — напряженно спросил Фиников.
«Точно, Гривцов!» — обрадовался швейцар.
«И пошли куда-то. Меня как раз ужинать позвали, так я дальше не видел». Смерти Малинкина и Попцовой явно сплетались в один клубок. Фиников решил присмотреться к очевидцам гибели майора. Их адреса он выписал из дела раньше. Граждане Попов и Котов приехали в командировку из Перми, жили в гостинице «Тиходонск». Рассказав командиру Ада о результатах собственного расследования, Фиников подчеркнул: «Я не стал задействовать местных, никого. Сейчас сделаем две вещи. Я передам по твоей связи запрос в центр, пусть проверит их по Перми, а ты выдели людей, пусть пару дней походят за ними». Командир кивнул. «Поднимись на борт, отбей шифровку, а потом примем под наблюдение твоих фигурантов». Фиников улыбнулся. «Вначале разместимся и пообедаем». «Ну, можно и так». Командир улыбнулся в ответ. Похоронный кортеж растянулся на 3 квартала. Все происходило как обычно. Несколько сотен автомобилей в большинстве иномарок, перекрытое движение, рев клаксонов. Крест поначалу втянул голову в плечи. Разве ж можно в наглую ментов дразнить? «Все уже привыкли», — успокоил Хромой. «Давно так делаем». Их «Волга» пристроилась в середине процессии. Кроме Хромова, никто из людей Черномора к кресту не подошел. Внезапная гибель короля послужила для многих предостережением.
Они же срисуют всех.
Конечно.
Пусть лишний раз рисуют. Нас и так все знают. И уголовка, и руповцы.
И что?
Да ничего. Что они могут сделать?
Крест даже закашлялся. В былые времена налетели бы, раздраконили палками, да в камеры покидали. Нет, усмехнулся Хромой, сейчас ведь демократия. Крест озадаченно молчал, он никак не мог привыкнуть к изменившемуся миру, так как не верил, что происходящее может продолжаться долго. Сам Крест строго исповедовал криминальные законы, не из-за слепой веры в воровскую идею. Ему так было проще удерживаться на вершине зоновской иерархии. Но увиденное на воле поражало. Здесь не действовали никакие ни воровские, ни государственные законы. Как могли никому неизвестные бакланы вот так запросто взять и завалить короля? Как могли сейчас несколько сот воров парализовать движение в центре крупного города?
Узнали, кто это сделал?
Узнать-то узнают, нехотя ответил Хромой. Да что толку, с этими отморозками связываться никто не хочет. Близких друзей или родственников у короля нет, а братве нет смысла затевать бойню. Заставят заплатить семье, тем и кончится.
Совсем с катушек съехали, Крест брызнул слюной. Вот сходняк соберу, разберемся. В городе хозяин должен быть, он за порядок отвечает. А если не может, с него и спрос. В голове колонны в новом 600-м Мерседесе ехали Черномор с Севером и Гангреной. Калинка и Плойка с ними ушли и сгинули, а у тех появились ТТшники с задержкой перезарядки, — сипло докладывал Гангрена. Потом лотки забрал возле железной дороги, а контролеров холодными нашли. Баркас посылал своих, устроили в погребке Мочилова, но он уцелел. А кто Калинку в больнице добил? Он, больше некому.
«Да кто он вообще такой?» — Черномор раздраженно повернулся к Северу.
«Кто его знает, кто за ним стоит?»
«Да никто, кусок говна.
Набрал в шоблу таких же отморозков и мочит всех подряд без разбора. Калинку с Плойкой, баркасовских парней, короля».
Север задумчиво покусал губу. «Самое смешное, авторитета нет, уважения не заработал, а страх навел. Артем ему за месяц вперед заплатил, часовщики тоже деньги отнесли. Как будто короля никогда не было, и всю общину перебили».
«Страх навел, говоришь?» Отец тяжело дышал, словно астматик.
«Ладно», — и приказал Гангрене, — «на куски, падлу, и разбросать, чтоб все видели».
«Сделаем», — буднично отозвался тот.
Гробы были не рядовые, из тяжеленных сырых досок, обтянутых дорогой материей. Полированное, покрытое лаком дерево, тяжелые медные ручки, золотая бахрома. Король курировал бюро ритуальных услуг, и там его помнили. Телохранителю и шоферу повезло, за компанию и их хоронили по высшему разряду. Второму телохранителю повезло еще больше, он выжил. Помня о судьбе Калинки, Север посадил у больничной палаты двух бойцов. У разрытых ям долго звучали прочувствованные речи, обычно нетерпеливые могильщики скорбели вместе со всеми, изредка озираясь на лица окружающих их людей. Наконец, на груду свежей земли вскарабкался крест.
«Золотых наших друзей провожаем в последний путь», — надрывно со слезой начал он. «Остались вдовы, детишки, сироты. Мы их, конечно, без помощи не оставим. О тех, кто это сделал, не здесь говорить. И не сейчас».
Толпа провожающих стояла безмолвно. Бесшумно работали две скрытые видеокамеры, несколько чувствительных микрофонов фиксировали каждое слово, но Крест это учитывал.
«Я себя виню за то, что не доглядел. Правда, недавно прибыл, не осмотрелся, не успел, и все равно моя вина».
Черномор понял, куда клонит зоновский авторитет.
«Если в доме нет хозяина, или хозяин плохой, только о себе думает, тогда и хоронят замечательных людей. В нашем доме много дел накопилось, много мусора и грязи собралось, пора уборку делать. И о хозяине настала пора поговорить. Нужен ли нам такой, при котором порядка нет?»
По толпе прокатился сдержанный шумок.
«Будем 9 дней отмечать по христианскому обычаю, соберемся все вместе и поговорим о делах и заботах наших. А пока простимся с друзьями и предадим их земле».
Через полчаса Черномор возвращался домой. Север сел в другую машину, он давно держался независимо и вроде как сам по себе. Но сейчас Черномор связал это с выступлением креста. Дал понять, кто виноват, и сходку назначил, да так неожиданно и ловко. Язык у него подвешен, права качать умеет. «Как бы его не взяла», — мрачно размышлял пахан. Чувствуя настроение хозяина, гангрена тоже угрюмо сопел. «Никуда не денется, тварь», — с ненавистью сказал он. «Шкуру на ремне распущу и яйца сожрать заставлю». Он неправильно истолковывал причину озабоченности пахана, но искренне хотел его успокоить. Черномор дружески похлопал человекоподобное существо по плечу. «Давай по стаканчику водки пропустим под борщок», — расчувствовавшись, предложил он. Гангрена радостно осклабился. Когда они приехали, и шустрая Даша сноровисто собирала на стол, раздался телефонный звонок. «Я от метлы», — нездороваясь, произнес низкий, уверенный голос. «Адрес и наиболее удобное время». Черномор закашлялся, прикрывая трубку ладонью. Гангрена стоял в двух шагах, настороженно пытаясь определить, кто беспокоит хозяина. «Принеси воды!» Кивнув, тот бросился вниз. «Пирамидная, 62, утром от 8 до 12». Раздались короткие гудки. Когда гангрена принес стакан нарзана, отец уже не кашлял, да и настроение у него улучшилось. Озвонивший тиходонскому пахану человек вышел из будки телефона-автомата и медленно пошел через вокзальную площадь. Он прибыл 10 минут назад и хотел уехать как можно быстрее. Опытным взглядом человек определил, что в городе неспокойно. На перроне, в здании вокзала, на прилегающей площади ему уже встретились 6 патрулей. ОМОНовцы, обычная милиция, внутренние войска. Они внимательно осматривали приезжающих и покидающих город, некоторых останавливали, проверяли документы, осматривали багаж. В основном внимание патрульных привлекали кавказцы, плохо одетые граждане и владельцы больших чемоданов, объемистых тяжелых сумок, крупногабаритных коробок. Прибывший имел славянский тип лица, одет неброско, но добротно, а в руке нес небольшой кейс. В нем находились спортивные брюки, электробритва «Браун», полотенце и одеколон. В другом отделении лежали не менее нужные вещи — белые трусы и майка, прикрывающие малогабаритный пистолет-пулемет «Клин» и игрушечную на вид машинку длиной всего 25,5 см и весом в килограмм 600 граммов. Здесь же находился 15-сантиметровый глушитель и магазин, снаряженный 39-миллиметровыми патронами. Клин был создан для спецподразделений МВД, но большинство сотрудников милиции видели его только на картинке в ведомственном журнале. Несмотря на игрушечный вид, автомат рассчитан на дальность поражения не менее 150 метров. Откидной приклад позволял вести на такой дистанции прицельный огонь, но, разумеется, при наличии определенных навыков. Обладатель кейса такие навыки имел. Ему довелось много стрелять. В Нагорном Карабахе, Приднестровье, Абхазии. В конце концов, он решил, что предпочтительнее делать это в мирных городах. Риска меньше, а индивидуальные заказы оплачиваются гораздо выше, чем массовая работа. Он сменил много фамилий. Сейчас в нагрудном кармане рубашки лежало удостоверение майора Смирнова, сотрудника управления ФСК Ленинградской области. С таким прикрытием можно не опасаться случайной проверки, а хвоста за ним не было, он всегда работал чисто. В примыкающем к зданию вокзала переговорном пункте толкался распаренный дорожный люд, атакующий автоматы южного направления.
«Самолетная толка суббота!» — кричал небритый парень, тараща жгучие черные глаза. «Не билетов нет, рейса нет, его долларами не купишь!»
«Сам Вельчик, как мама, я плохо слышу, как мама!» Толстуха в цветастом платье затыкала толстым мизинцем свободное ухо. «Сам Вельчик, я ничего не слышу, говорю!»
«Так положи трубку, дура», — раздраженно подумал Смирнов, в кавычках, пробираясь через сумки и чемоданы к пустой кабине прямой связи с Москвой. Метла снял трубку после первого звонка. «Слушаю».
«Я на месте. Позвонил, узнал адрес. Советует завтра с утра».
Смирнов положил трубку и вновь вышел на привокзальную площадь. Система обеспечения личной безопасности включала информацию заказчика о своем местонахождении. Если произойдет какой-то сбой,
они попытаются его вытащить, не по дружбе или подобным сентиментальным причинам, чтобы он не начал их сдавать, а отмазать человека, сидящего в тюрьме, легче, чем убить. Он остановил частное такси, потрепанный красный жигуленок с желтым плафоном на крыше, повалился на продавленное сиденье и сказал такому же потрепанному жизнью водителю: «Пирамидная, дом точно не помню, на месте узнаю». Улочка располагалась на окраине. Частный сектор, разбитая яма на яме, дорога. Неказистые старые застройки, домики. 62-й номер не отличался от окружающих, только деревянный забор недавно отремонтировали и не успели покрасить. «Не вспомнил», — пояснил водителю Смирнов. «Один раз был у бабы по пьянке, да забыл начисто. Придется в гостинице ночевать. Давай куда-нибудь в центр».
«Как синий?» — спросил водитель. «Это у нас лучшее». «Ну давай», — кивнул приезжий. Устроиться на ночь в 60-тысячный номер удалось без труда. Поужинал в буфете, купил в киоске бесцветный лак для ногтей, заперся, подпер дверь наклоненным на две ножки стулом и быстро заснул. Проснулся по заданной самому себе программе в 7 утра. Умылся, побрился, протер щеки одеколоном. Долго рассматривал фотографию, явно переснятую с какого-то документа. Мощный раздвоенный подбородок, узкие губы, перебитый нос, нависающие надбровные дуги. Но и рожа не перепутаешь. Изорвав снимок на мелкие кусочки, он спустил их в унитаз. Присев ближе к окну, нанес слой лака на подушечки пальцев. Когда лак отвердел, он повторил процедуру. Привинтил к автомату глушитель, оттянул затвор и пальцами аккуратно вставил толстенький желтый патрон в ствол. На всякий случай. Вместе с магазином оружие в кейсе не умещалось, а так он получил на случай непредвиденной ситуации лишний шанс. Правда, всего один. Но когда шанс неожидан, быстр, точен и бесшумен, то это немало. В 7:45 Смирнов упругим целеустремленным шагом вышел из гостиницы. Он никогда не завтракал перед делом, но не ощущал голода. Он не обращал внимания на чистое голубое небо с восходящим золоченым кругом солнца, свежесть промытого поливальной машины асфальта, шумных автотуристов, загружающих свои автомобили перед очередным участком пробега. Он не видел девушек в соблазнительно коротких шортах, не замечал сверкающего мощного Порше с откинутым верхом, из которого южного вида молодцеватые парни махали красавицам руками. Мир вокруг него вообще перестал существовать. Он шел по черному туннелю с четырьмя пологими нарезами, и впереди маячило лицо с уничтоженной фотокарточки. Как шварценеггеровский терминатор, он был настроен на конкретную работу и двигался к цели с неотвратимостью самонаводящейся тепловой ракеты. Прибывшая в Тиходонск группа «Ад» состояла из 43 человек. Они расположились в казарме пустующего учебно-тренировочного центра дивизии внутренних войск. По легенде, это было подразделение связи и информации, задействованное в проводимых учениях. Впрочем, легенду никто не проверял. Комдив знал об обстановке в городе и, получив шифротелеграмму, отдал соответствующий приказ. Группа развернула свою радиостанцию, кухню, выставила часовых и сразу же приступила к работе. Фиников, заехав в УВД, зашел к генералу Крамскому. «Хотим помочь», — улыбнулся он в ответ на настороженный взгляд начальника УВД. «Это как?» Настороженности в голосе не убавилось. Еще ни разу приезжающие из столицы не облегчили работу местной милиции. Наоборот, требовали содействия, обеспечения, поддержки, а вся «помощь», в кавычках, сводилась к проверкам бумаг и составлению разгромных справок. «Нам выделено 20 человек для обеспечения режима безопасности в городе. Прошу включить их по одному в патрульные машины».
«Что-то новое», — подумал генерал.
«И что, они будут нести службу всю смену наравне с моими людьми?» — спросил он, подозревая какой-нибудь подвох. «Да, всю смену и наравне», — подтвердил Фиников. «Конечно, пьяных им таскать не надо, а контроль серьезных ситуаций за ними, и особенно пресечение правонарушений должностных лиц. Знаете, как бывает, начнет какой-нибудь начальник красной корочкой махать, ваши и тушуются».
«Потому что потом виноватыми оказываются», — перебил Крамской.
«Вот именно», — кивнул Фиников. «А наш человек добьется, чтобы виноватым был тот, кто виноват.
Это поспособствует усилению режима законности. Крамской по селекторной связи соединился с командиром полка патрульно-постовой службы. «Завтра к тебе прибудут 20 офицеров ФСК из Москвы для усиления экипажа патрульных автомобилей. Проинструктируй своих и включи их в наиболее ответственные маршруты».
«Так кто к нам приезжает?» — спросили на другом конце провода. «Такой свистопляски еще никогда не было».
«Думай, на то и глава». Крамской отключился.
«Спрашивает, кто приезжает», — пояснил генерал, вопросительно глядя на Финикова.
Тот молчал.
«Неужели, — спрашивает, — президент?»
Фиников усмехнулся. «Вы правильно ответили. Голова есть, пусть думает». Он встал. «Спасибо за содействие».
«Не проболтался», — размышлял генерал.
«Значит, точно президент. Иначе не стали бы столичных контрразведчиков в патрульные машины сажать».
Крамской размышлял правильно, допуская лишь одну ошибку. 20 выделенных на усиление милицейских патрулей офицеров не имели никакого отношения к ФСК. Но ошибка была извинительной, потому что о существовании в составе главного управления охраны группы активных действий никто не знал, как не знали и о той работе, которую развернул АТ в Тиходонске. В столь же автономном и секретном режиме функционировало подчиненное ФСК России спецподразделение «Тантал». Сотрудники, имеющие документы прикрытия на фамилии Котов и Попов, докладывали Седому. К следователю опять вызывали, как его машина ударила, да как он упал. Не сходится там одно с другим.
«Чего это они вдруг схватились?» — мрачно поинтересовался Седой.
«Да местная безопасность влезла. И в гостиницу приходили, наши карточки смотрели».
«Пинкертоны хреновы, лучше бы предатели своевременно выявляли!»
Командир задумался.
«Значит так, из гостиницы выпишитесь, скажете, что командировка закончилась, паспорта замените, поживете пока в офисе вместе с охраной, кажется, все. Да, а за вами не следили?»
«Вроде нет, мы проверялись».
«Вроде. Меры контроля усилить. Как там на рынке?»
«Большое оживление. Директор в депутаты готовится, под телекамерами народ бесплатным борщом кормил. И у кавказцев в цветочном павильоне каша варится. Уходят, приходят, докладывают, как в штабе.
Ладно, вы несколько дней не вытыкайтесь, пусть забудут Котова и Попова».
Но сотрудники Тантала ошиблись, полагая, что за ними никто не наблюдал.
«В Перми они никогда не проживали», — пересказывал содержание шифра телеграммы командир Адам. «Паспорта на их фамилии не выдавались, хотя номера и серии закреплены за Пермской областью. Из гостиницы они направились в какую-то хитрую фирму, называется «Тантал». О ней никто из местных ничего не знает. А толкутся в ней несколько десятков крепких мужиков, то ли спортсменов, то ли военных. И еще. Полковник Гревцов никого за Малинкиным не посылал, а с Попцовой майор путался еще в Москве».
«О том, что Гревцов — начальник Малинкина в Тиходонске, никто не знал», — задумчиво сказал Фиников.
«Я думаю, так, понаблюдаем за этой конторой, а потом проверим, кто такие и чем занимаются», — предложил командир.
Фиников кивнул. «Я только доложу начальнику главка».
Действующие в обстановке секретности спецподразделения «Тантал» и «Ад» готовились к боевому столкновению.